сказал я.
«Как теперь переделать? Его не достанешь».
А сам подумал.
«Ну, пожалуйста, не уходи».
«Достанем», — отозвался Павлик. «Сейчас палку добудем какой-нибудь». Но добывать палку не пришлось. За поворотом визгливо завыл мотор и выскочил из-за угла полуторка. Это был лихой грузовичок, заляпанный грязью по самые стекла. Водитель решил с разгона проскочить громадную на полквартала лужу. На всем ходу взрезал колесами воду.
«Цунами!»
— крикнул Павлик непонятное слово. По тротуару застучали вокруг нас грязные капли. Гребень взбаламученной воды оторвал ореховую каравеллу от банки и вынес к нашим ногам. Положил на борт. Но она, круглая, маленькая, упрямо, как Ванька-встанька, поднялась, покачалась и встала прямо. Павлик засмеялся, повернув ко мне забрызганное лицо.
«Ух, какой ты разукрашенный! А сам-то?»
Он поднял кораблик и протянул мне. «Пойдем к нам, умоешься, а то Татьяна тебя пилить будет».
«Пойдем», —
торопливо сказал я.
«А что такое цунами?»
«Большая волна. Когда на дне моря землетрясение или вулкан, она катит на берег и все разрушает. Корабли выбрасывает, города смывает».
«А-а-а»,
— сказал я. Павлик был рядом. Никакие цунами были не страшны. Он сам сегодня обрушился на ноздрю, как цунами. Павлик жил теперь в 5 кварталах от нас, в крошечном домике, который стоял в глубине двора. Внутри все было как раньше. Те же стулья с петухами, наша тумбочка, мишка на комоде. Только вместо круглой печки в углу белела плита с узкой дверцей. На эту плиту, еще не остывшую с утра, Павлик поставил мои размокшие ботинки. Я следил с некоторой тревогой, помнил, как он спалил свои валенки. Ботинки у меня были новые, мама накануне получила их по ордеру. Павлик притащил сковородку с макаронами, чиркнул по слипшимся макаронам ножом пополам. Потом, деловито работая вилкой, спросил: «А чего этот гад к тебе пристает?»
«Ноздря? А я не знаю. Он давно. Он, наверное, из-за карты».
И я рассказал, как отстаивал нашу карту.
«Ты ее принеси завтра, ладно?» —
вдруг тихо попросил Павлик.
«Завтра?»
«Ну да.
Разве ты вечером не придешь? Завтра воскресенье как раз».
«Я? Я, конечно, приду. Я прилечу. С картой. Значит, Павлик хочет, чтобы все было как раньше? Неужели можно сделать все как раньше? Наверное, можно. Конечно, можно, раз Павлик сказал».
«А сегодня нельзя?»
Павлик вздохнул. «Сегодня у мамы на работе буду весь вечер. Заставляет при ней уроки делать. Ругается». Я начал натягивать еще сырые, но теплые ботинки. Потом я полувопросительно сказал:
«До завтра?»
Не раздумал ли Павлик? «Ты смотри, обязательно приходи», — неловко попросил он. «А если ноздря еще полезет? А почему ты Дыркнабу не сказал, что он к тебе пристает?»
«Дыркнабу?»
«Ну да. Он же эту ноздрю видеть не может. Он за тебя ему бы башку оторвал».
«Я не знал. Павлик, а почему его так зовут, Дыркнаб?»
«Не знаю. Знал, да забыл». Я ушел. Я был уже за калиткой, когда Павлик окликнул меня.
«Владька, постой!» «Что?»
«Я знаю. Вспомнил. Его так еще давно прозвали. Он тогда хвастался, что знает, как по-немецки мальчик. Ну, услыхал где-то. А мальчик по-немецки — Дыркнабе. Ну, вот его так и стали дразнить. А потом это переделалось в Дыркнабе. Ну, ты смотри, приходи». Я кивнул. Я знал, зачем он догнал меня. Плевать ему было на Дыркнаба. Он хотел убедиться, что я обязательно приду.